Глава 17. Король Фуфу первый. Майлз Гендон торопливо прошел весь мост до Саутворкского берега, зорко всматриваясь в каждого прохожего, в надежде настигнуть тех, кого искал. Но надежда его не сбылась. Расспрашивая встречных, он проследил часть их пути в Саутворке, но там следы обрывались, и он совершенно не знал, что ему делать дальше. И все же до самого вечера он продолжал свои поиски. Ночь застала его усталым, голодным, а от цели он был так же далеко, как и раньше. Он поужинал в харчевне Таборт и лег спать, решив на другой день встать пораньше и обшарить весь город. Однако он долго не мог уснуть и рассуждал сам с собой таким примерно образом. Предположим, мальчику удастся убежать от негодяя, выдающего себя за его отца. Вернется ли он в Лондон, в свое старое жилье? Нет, потому что он будет бояться, как бы его опять не поймали. Что же он сделает? В целом мире у него есть один единственный друг и защитник — Майлз Гендон, и он, естественно, попытается разыскать своего друга, если только для этого ему не понадобится возвращаться в Лондон и подвергать себя новым опасностям. Он, безусловно, направится к Гендон-холлу, так как знает, что Майлз держит путь туда, в родной дом. Да, дело ясное. Надо, не теряя времени тут, в Саутворке, двинуться через Кент на Монскхольм, обыскивая по дороге леса и расспрашивая прохожих о мальчике. Вернемся теперь к пропавшему без вести маленькому королю. Оборванец, который, по словам трактирного слуги, подошел будто бы тут же на мосту к королю и молодому человеку, на самом деле не подходил к ним, но следовал за ними по пятам. В разговор с ними он не вступал. Левая рука его была на перевязи, а на левый глаз был налеплен большущий зеленый пластырь. Оборванец слегка прихрамывал и опирался на толстую дубовую палку. Молодой человек повел короля в обход через Саутворк, мало-помалу приближаясь к большой проезжей дороге. Король начинал сердиться, говорил, что дальше не пойдет, что не подобает ему ходить к Гендону, что Гендон обязан явиться к нему. Он не потерпит такой оскорбительной дерзости, он останется здесь. Молодой человек сказал: «Ты хочешь остаться здесь, когда твой друг лежит раненый в лесу? Ладно, оставайся». Король сразу заговорил по-другому. «Раненый!» — воскликнул он. «Кто посмел его ранить? Впрочем, об этом потом. А сейчас веди меня, веди! Скорее, скорее! Что у тебя, свинцовые гири на ногах? Ранен? Поплатится же за это виновный, будь он хоть сыном герцога!» Лес был еще довольно далеко, но они быстро дошли до него. Молодой человек осмотрелся, нашел воткнутый в землю сук, к которому была привязана какая-то тряпочка, и повел короля в чащу. Время от времени им попадались такие же сучья, служившие, очевидно, путеводными вехами. Наконец они дошли до поляны, где увидели остатки сгоревшего крестьянского дома, а рядом с ним полуразрушенный сарай. Нигде никаких признаков жизни, полная тишина кругом. Молодой человек вошел в сарай, король быстро вбежал за ним. «Никого?» Бросив на молодого человека удивленный и недоверчивый взгляд, король спросил: «Где же он?» В ответ раздался издевательский смех. Король пришел в ярость, схватил полено и хотел кинуться на обманщика. Но тут еще кто-то издевательски захохотал над самым его ухом. То был хромой бродяга, следовавший за ним по пятам. Король повернулся к нему и гневно спросил: «Кто ты такой? Чего тебе надо здесь?»
«Брось эти шутки и перестань бушевать», — сказал бродяга. «Не так уж хорошо я перерядился, чтоб ты не мог узнать родного отца».
«Ты не отец мне. Я тебя не знаю. Я король. Если это ты похитил моего слугу, так найди и верни его мне, или ты горько раскаешься».
Джон Кенти ответил сурово и внушительно: «Я вижу, что ты сумасшедший, и мне неохота наказывать тебя, но если ты вынудишь меня, я тебя накажу. Здесь твоя болтовня не опасна, потому что здесь некому обижаться на твои безумные речи. Но все же тебе следует держать язык за зубами, чтобы не повредить нам на новых местах. Я убил человека и не могу оставаться дома, и тебя не оставлю, так как мне нужна твоя помощь. Я переменил свое имя и хорошо сделал. Меня зовут Джон Гоббс, а тебя Джек. Запомни это покрепче. А теперь отвечай. Где твоя мать, где сестры? Они не явились в условленное место. Известно тебе, где они?»
Король угрюмо ответил: «Не приставай ко мне со своими загадками. Моя мать умерла, мои сестры во дворце». Молодой человек чуть было опять не захохотал, но оскорбленный король сжал кулаки, и Кенти, или Гоббс, как он теперь называл себя, удержал своего спутника.
«Тише, Гуга, не дразни его, он не в своем уме, а ты его раздражаешь. Садись, Джек, и успокойся. Сейчас я дам тебе поесть».
Гоббс и Гуга стали о чем-то тихо разговаривать между собою, а король, чтобы избавиться от их неприятного общества, отошел в полумрак в самый дальний угол сарая, где земляной пол был на целый фут покрыт соломой. Король лег, укрылся за неимением одеяла соломой и весь ушел в свои мысли. У него было много горестей, но какими ничтожными казались они перед великим горем, утратой отца. Имя Генриха VIII заставляло трепетать весь мир. При этом имени каждому рисовалось чудовище, дыхание которого все разрушает, рука которого умеет лишь карать и казнить, но для мальчика были связаны с этим именем только сладостные воспоминания, и образ, который он вызывал в своей памяти, дышал любовью и лаской. Он припоминал свои задушевные разговоры с отцом, с нежностью думал о них, и неудержимые слезы, струившиеся по его щекам, свидетельствовали о глубине его горя. День клонился к вечеру, и мальчик, истомленный своими невзгодами, заснул спокойным целительным сном.